И поэтому мы тут собираемся и изучаем. А Лютер говорил, я в этом лесу, что можно назвать Библию, как с лесом сравнить, знаю каждое дерево, знаю каждый сучок, притронулся к листочку. Ну, потому что он переводил Библию, размышлял. Ведь это очень много, ну, как бы требует созерцания, углубления. Говорит, но я не могу сказать, в достаточной мере узнал Писание. И человек, который даже в тысячу раз знал какое-то место, в тысячу первый раз, ему что-то откроет в этом месте, где ему кажется, ну, тут уж я все знаю. Что он поймет, что он еще много чего не знает, даже в этом самом простом изречении, в самом простом месте. Потому что там в каждом слове бесконечна жизнь. Это божественное слово. Но мы из этого слова черпаем и понимание. И вот в прошлый раз мы начали как бы эту тему. Иисус на Елеонской горе, показывая на Иерусалим, рассказывает о конце времен. И начал свою речь со слов «берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». То есть с тем, что связано с последними временами, мы должны быть очень осторожны. Это не означает, что, как многие говорят, я там ничего не могу понять, лучше я тогда об этом вообще не буду говорить, думать и отложу это в сторону. Это как бы, ну, не про нас. Иногда даже церковные иерархи так поступают, что они не хотят говорить о последних временах. И много пасторов таких, которые говорят, ну, это на этом столько ереси выросло, что... лучше об этом не будем говорить, чтобы не войти еще в более глубокое заблуждение. Путь. Во всяком случае, это неверный путь. Потому что, как мы говорили в прошлый раз, что везде, где проповедовали апостолы, где проповедовал Христос, потом приходили лжеучители, потом приходили еретики, и уже своими учениями затмевали проповеданное апостолами. И все же это не означает, что мы не должны думать об истине, что мы не должны думать об апостольском истинном христианском учении, которое от Христа они переняли. И мы также говорили о том, что удивительные слова Иисуса в таком смысле, что многое все же из того, что, о чем Иисус говорил, при жизни апостолов не сбылось. Но они все равно сохранили это слово, они не могли этого, может быть, понять так, как хотелось бы, объяснить так, как хотелось бы, потому что они ни с чем, со многим еще из всего того, о чем Иисус говорил, они не встречались. Ну, например, дальше Иисус говорит, «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос, и многих прельстят». Во время апостолов одна часть этого исполнилась. То есть, во времена апостолов вдруг возникали многие проповедники, которые говорили, вот я там тоже был среди учеников Христовых, я там тоже там видел Христа. Возможно, многие из этих еретиков могли утверждать, что они слушали Христа, они слышали Его, видели Его. Но ведь не все из них стали верующими, не все из них стали апостолами, да? И распространяли они свои ереси сразу повсеместно там, где апостолы уже проповедовали. И приходили они от имени Христа, как посланники Христова. То есть ссылались на Христа, вот Христос учил еще тому, вот апостолы не все, может быть, там рассказали. Или как сейчас еретики говорят, в Библии не все написано еще. Да? А у нас есть, сохранились сведения о том, что он еще говорил, что он еще учил. И там начинают распространять под именем Господним какие-то свои ереси. Вот такое, очевидно, апостолы пережили. Вот такое, что от имени Христа как бы приходили, его именем прикрывались, то есть свои учения, авторитеты их подтверждали именем Христа, что они тоже христиане, и что они слышали Христа или учились, может быть, там уже в последующем поколении от самих апостолов, были учениками апостолов и распространяли свои ереси. Ну, вот такое апостолы могли встретить. Но чтобы кто-то из них приходил и говорил «Я Христос», вот это только, ну, конечно, было и раньше, но очень редко. Отдельные такие случаи, там, раз в 100 лет, если мы даже, может быть, допустим, раз в 100 лет, если мы всех даже теперь не припомним, да. Но так, в принципе, я могу припомнить. Но в 20 веке 400 таких, как уже говорят, больших. И вот они говорят, я Христос, и они многих прельстят. Но теперь уже никто не помнит, вот, но я рассказывал этот случай, просто напомню, к нам приходила такая Майя, но не та Майя, которая наша Майя, да, но она была из Лидяевской церкви, она там, по-моему, так, не знаю, она лютеранка, это точно она не стала, потому что она, ну, не приходила ни на катехизацию, и она не была конфирмирована, но она посещала только богослужение. Вот. И вдруг она с такими горящими глазами приходит к нам и вот теперь говорит, я поклонилась Христу. Ну, где это? Я ехала в Петербург, там поклонилась Христу. Оказывается, Виссарион в Петербурге сделал какое-то, ну, там, большое собрание. И я прям как зашла, так прямо вот на колени перед ним. Я говорю, ой, беда, вы поклонились Антихристу. И стал я о ней говорить, потому что, ну, просто, ну, ведь что сказал сам Христос? Если кто-то придет и скажет, я Христос, не верьте. Просто не верьте. Не сравнивайте, похож, не похож. Мне кажется, да, мне кажется, нет. Давай-ка исследуем это. Нет, Христос говорит, не верьте. Просто не верьте. Но в тот момент она как-то как бы испугалась. Ну, знаете, когда это такое говорят. Ну, мы даже, ну, преклонили колени, стали молиться и молиться о ней. Она сказала, да, хорошо, что вы это все так рассказали. И как хорошо, что вы меня предупредили, в конце концов. Ну и на этом дело как бы на долгое время закончилось. А потом, спустя 10 лет, она меня позвала к своему умирающему мужу, который был лютеранин, латыш. Я захожу к ней домой, и у нее везде портреты Виссариона. Я ей сказал, или прямо сейчас же уберите, или я просто встаю и ухожу. Я в присутствии этого портрета и духа ничего не буду говорить ни о Христе, ни о Боге с вашим мужем. Ну, тогда она как бы сняла там. Ну, то есть, это не прошло. То есть, это осталось. И закончилось это для нее так чревато. Для ее внука и для ее родных, ну там этот внук какой-то банде педофилов там был осужден даже и там все. Ну что-то такое там совершенно непонятное. Но видите, как вот все, вначале она этого внука, этот внук, ну как я его помню, это просто. Как мы познакомились с этой Майей? Сидел в троллейбусе. И рядом бабушка с внуком. Ну, она такая рослая, длинного роста такая женщина. Математик, доктор математических наук. Ну, по советским кандидат, но по теперешним это как доктор. Не хабилитованный, но доктор. Потому что кандидатов таких нет, они их приравняли к докторам всех. Вот. И она сидит, разговаривает со своим внуком, и вдруг этот внук поворачивается ко мне и говорит... А вы, дяденька, аллилуйя. Ну, мы просто ходим в Лидяевскую церковь, и там вот, ну, она говорит, что вы, ну, как бы священник, что вы там это сам. Я сидел просто в штатском, без рубашки этой пасторской. Но вот этот мальчик просто вот так почувствовал. Но вот в силу того, что она вот так металась, в конце концов пришла, поклонилась Антихристу и приняла лжехриста. Ну вот так плачевно все и с этим внуком закончилось. И я скажу, для меня тоже это и смех, и грех. Когда я все-таки с этим мужем поговорил, и все, и как бы там, ну я не знаю, там это помогло его душе или нет, но я сделал все, что я мог, и отпустил ему грехи, и мы беседовали, и молились вместе, и все. И потом я ушел такой радостный, и была зима, я сел в автомобиль, и вот в таком радостном настроении ехал, и скользкая дорога была, я съехал с дороги и в сугроб въехал. Ну, мягко въехал. Но тоже вот такое, ну, какая-то такая чертовщина случилась. Ну, такая странная. Да. Ну, это так бывает, я с этим совершенно, это меня не волнует. Я всегда смеюсь, говорю, ну, вот только ты и смог, сатана, да. Вот. Ну, то есть мы должны быть, понимать все очень ясно. И, ну, то есть, особенно мы живем в те времена, когда то, что придут, и многие скажут, я Христос, это сбылось. 2000 лет спустя, после того, как Христос это сказал. Вот это то, о чем я говорил, что он говорит на все времена. Он говорит апостолам, они это слышат, но слышим и мы, все живущие до конца времен. Этот голос достигает и нас. Это слово наставляет и нас. Апостолы видели только начало всего этого, когда приходили именем Христа, когда приходили какие-то лжепророки, лжеучителя, разрушали их труды. Когда апостол Павел со слезами на глазах, он говорит, кто прельстил вас, несмышленные галаты? Когда он коринфянам тоже с упреком и с горечью обращался, когда они были совращены на другие пути. Вот. Дальше. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры, землетрясения по местам. Все же это начало болезней. И вот тут очень важное слово, которое, ну, оно переведено болезней, но греческий оригинал открывает нам один, ну, существенный нюанс, я бы сказал так, где Иисус говорит, что это начало, греческий адиноон, это не болезнь. Это родовые муки, родовые схватки, вот это слово, я не знаю, как это Одина, наверное, будет в своей, ну, изначальной форме, это обозначает родовые схватки, родовые боли, это начало родовых болей схваток. Что это говорит? Это не просто беды какие-то там, ну, болезни. Нет. В этих муках будет рождаться новый мир, о котором Христос говорит. Уже иудеи говорили издревле о родовых муках мессианского царствия. Что, ну, часто в Библии упоминаются эти муки по отношению к людям, к народу, что вот, но народ не может разродиться, как говорят, да, о родах, да, он порождает только ветер, но мучается вот этими родовыми схватками, ничего не получается, ну, вот говорится о народе Божьем, да, у пророка Исаии, например. Вот, но вот все эти события, которые здесь перечисляются, войны, военные слухи, народ восстанет на народ, царство на царство, будут глады, моры и землетрясения по местам, что это еще не конец. Обычно люди, когда что-то вот такое, ну не знаю, ковид или там война какая-то мировая, или там, ну, всегда, когда страшные такие потрясения, но вы, может быть, помните, по-моему, это был даже вот в этом советском фильме «Война и мир». Когда там, не знаю, там на поле брани там идет этот Пьер Бестужев, ну, масон, как бы, да. И вот этот, он уже там чуть ли не бредит, ну, в каком-то таком трансе, и там что-то такое, там и читается из апокалипсиса какие-то строки. Верно ли я помню? По-моему, там что-то такое было, да. Это в том фильме я видел. И читается, и там говорится об ангеле бездны, который выходит, имя его Аполлион. Это Наполеон там. Даже, видите, вот в самом вот этом имени Бонапарта Наполеона усматривали вот последние времена, потому что вот это тот же самый ангел бездны, губитель Аполлион. Да? Хотя, но этот Аполлион тот же самый Аполлон. Так, в принципе, да? Губитель, который губит. Но люди всегда ищут, вот уже последнее время, вот уже конец света, вот уже... Иисус говорит, это только начало родовых схваток. Но, насколько я помню, как у нас было с родами 3 раза уже, да. Но начало родовых схваток, это еще не всегда, что роды вот сейчас начнутся. Это может быть даже несколько дней. И, ну, примерно и здесь так говорится, это не конец истории. Это еще не пришествие Господа. Потому что мы должны всегда помнить, что апостол Павел говорит, что когда скажет вот мир и безопасность, вот тогда придет конец. Вот тогда настигнут эти родовые схватки, их уже вот в том уже, ну, когда уже роды начинаются. И они не смогут избежать несчастья, которое это осуждение, которое придет на мир. Но вот все эти предвестники, войны, моры, глады, мятежи, бунты, это только предвестники. Это означает, что это уже близко, но все еще утихнет на определенное время. Конечно, для апостолов и апостольского времени, ну, что-то могло казаться уже вот свершается. В том, что Иисус, ну, дальше мы будем об этом читать, и это указание на то, что апостолы не всегда могли, ну, разложить все как-то, ну, скажем, в логической какой-то последовательности. Они что-то слышали, они что-то помнили, они верно помнили. Но чтобы верно изложить, верно то, что ты запомнил, нужно это еще и понимать. Иначе трудно. И они многого еще не понимали. Но там, ну, вот в дальнейшем продолжении, будет разрушение Иерусалима. Часть апостолов, ну, например, апостол Иоанн точно, он пережил разрушение Иерусалима. Апостол Петр, ну, там, не знаю, как Матфей, там очень многие, ну, до этого времени не дожили. Петр и Павел были казнены в 65-м году, то есть это за 5 лет до разрушения Иерусалима, за 2 года до иудейского восстания, до иудейской войны. Они жили в мирное время, в принципе. Ну, конечно, там региональные какие-то конфликты были, но тут народ на народ, царствие на царствие. Что было примечательно в те времена, начиная с Юлия Цезаря, с его завоеваний, там, завоевания императора Августа, в принципе, но это после Августа называлось Pax Romana, или римский мир. До 146 года, после рождения Христа, 150-170 лет, был так называемый период полного мира. Ну, были там смуты, Иудейская война, например, была там. Но такого, что угрожало бы империи и вообще-то, ну, какому-то там миру и спокойствию, все это, стабильности. Всю эту эпоху так и называли. То есть не было войн. То есть это не было так, что апостолы могли посмотреть, а, ну мы же видим, что вокруг везде войны. Нет. Когда Иисус это говорил, у них был мир. И вокруг никаких войн не было вообще в то время. Даже и не слышали они о войнах. Где-то, что где-то кто-то воюет. Как я говорю, они до Иудейской войны, там Петр, многие другие, там Яков, они не дожили. Иоанн, но там в Эфесе жил. Ну, там. И все это, ну, как-то знал, что случилось, да? Но апостолы даже этого и не знали, и не видели. И для них это, наверное, могло казаться чем-то совершенно противоположным, ожидаемым. Ну как? Если Христос теперь, они слышали, Он вознесся на небеса, сел одесную Отца Всемогущего Бога. И Он сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле. И сказал, идите научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына Святого Духа, уча соблюдать все, что я заповедовал вам, и вот я с вами, все я с вами во все дни до скончания века. Но тогда же все должно, все становится лучше и лучше и лучше. Сегодня лучше, чем вчера, завтра лучше, чем сегодня, послезавтра лучше, чем завтра. Но если он и имеет всю власть на небе и на земле, все же должно идти на поправку. Но не тут-то было. Это, наверное, вот это потом, когда они размышляли над всеми этими словами. Конечно, пока там Христа распинали, пока они об этом не думали. Хотя это за несколько дней до того. Потом они вспоминали, а что же он учил, что же он рассказывал, а что же нам другим рассказывать. Да? Тогда они начали об этом размышлять. И это им казалось очень необычным. Может быть, у них были мысли, ну как это может быть? Ну, наверное, что-то Иисус не так рассказал. Ведь если правда то, что Он воскрес, и мы это видели, это правда, что Он победил и власть смерти, и воцарился над всеми властями, над этим миром вознесся и сел одесную Бога, но ничего такого же не должно быть. Ведь разве сам разум не подсказывает, если Бог правит, то ничего такого не должно быть. Все это должно подчиняться Богу. А Иисус открывает такую картину, которая совершенно противоречит с нашим естественным пониманием. И часто к нам неверующие обращаются, говорят, ну что это христианство дало миру? Все время войны, ничего не стало лучше, все становится только хуже и хуже. А столько лет уже церковь, столько лет проповедуется Евангелие, и никакого такого, ну, хорошего влияния на этот мир мы сразу так и не видим. Зачем вообще тогда церковь? Зачем вообще вера, если ничто не идет к лучшему? Да, в конце концов нас будут гнать и может быть, убивать. И как это во многих местах христиан гонят. Слава Богу, мы живем в таком месте, где все мирно и спокойно.
Тамара.
Ага. А, ну да. Да, да. Ну вы потом ей перезвоните. Да, да. Мы-то живем как у Бога за пазухой, тут в Латвии, в принципе. А христиане гонимы и в Африке, и в Азии, и везде. То есть мусульмане, которые ну, долгие века все-таки как-то христиан все-таки не гнали и не убивали, сейчас возобновили вот эти гонения в своих землях, в своих странах. Язычники гонят, да, в Индии, например. Но христианская церковь, ладно, она не в гонениях, но она, совершенно как что-то такое, нежелательное. Да. Вот. То есть, да, так люди воспринимали, ведь почему, если христианство вот так учило, если это все верно, почему мир не улучшается? Почему именно христианские народы веками, представьте, англичане-христиане, французы-христиане, столетняя война, воюют друг с другом. Немцы-французы воюют. Шведы, немцы, шведы, русские, поляки, шведы, шведы, поляки, русские, немцы, поляки, все христианские народы между собою, наверное, если так по истории посмотреть, все со всеми воевали. Постоянно. Ведь это христианские, которые приняли христианство, не просто какие-то язычники там идут войной на христианство. Было такое, турки шли. Но христианские цари и народы все друг с другом воевали. Долгое время. Почему? Мы не знаем, почему нам трудно это понять, мы гадательно, но это все из-за греха, это все кара Божия за то, что, насколько уж эти христиане действительно христиане были в тех странах. Эти цари были насколько христианскими правителями, глядя на их жизнь. Редко кто из них был действительно человеком верующим, даже если были очень религиозны. Но я не могу себе представить, чтобы назвать там Ивана IV, там Иоанна Грозного с его 8 женами, да, что он христианин хороший. Нет, конечно. Все эти Византия, христианская Византия. Это же вам не мексиканский даже сериал. Это же брат брату выкалывает глаза, мать сыну, чтобы тот не мог властвовать и сидеть на троне. Чтобы мать могла править со своим любовником, который там воевода главный. И чтобы сын не мог унаследовать трон, выкололи ему глаза. И это не мешало ей стать святой в православной вере. Потому что она образовала, что такое истинное поклонение Богу или что такое истинное православие. Это почитать иконы, целовать Евангелие и поклоняться святым. Вот это истинное православие. Но выколола сыну своему глаза. Ничего, она зато святая. То есть, что это за христианство? Так это же совершенно противоположное. Так есть ли вообще христианство? Но мы видим, что в книге Откровения уже изначально, в самом начале, Слово Божие отображается как тот белый всадник из четырех этих апокалиптических называемых всадников, которые выходят, чтобы побеждать и покорять себе. Слово Божие покорило этот мир. Евангелие распространилось по всей Вселенной. Ладно, где-то оно потухло. Мы можем сказать, а где же там в Индии, в Китае, в Монголии? У Чингисхана одна жена была христианка. Там тоже было христианство. В Индии апостол Фома проповедовал. И там его могила. Уже с апостольских времен. Это, еще говорят, там апостол Андрей, там скифов. Там. Кто были эти скифы? Да, скифами называли всех, начиная от гуннов, которые там жили где-то. Как греки называли. И других всех остальных, которые только были как-то там северо-восточнее Греции, да, называли скифами. Не всегда обязательно скифы именно вот в таком прямом смысле. Вот. Самые разные народы. Ну, может быть, он там проповедовал скифам. Ну, то есть, русские говорят, ну, Андрей Первозванный, он проповедовал, как бы, ну, были ли скифы родоначальниками России. Ну, не знаю. И были ли вообще те скифы теми скифами, которых мы знаем позже. Не знаю. Не так все просто, оказывается, в истории. Потому что, ну как, когда сюда вошла советская армия, для них все латыши были кто? Немцы. Ну какие же немцы? Совершенно другой народ.
Ну потому что все время, наверное, воевали немцы и русские. Немцы завоевывали Латвию.
Да.
Здесь правильно.
Ну да, да. То есть, ну, неразбериха в истории достаточно большая, да. Вот. Но, то есть, это белый всадник, Слово Божие, как мы читаем в книге Откровения Иоанна, вышло по всему миру, чтобы побеждать. И как мы читаем, Христос сидит и властвует посреди кого? Посреди врагов своих. Он покоряет. Ему должны хоть внешне покоряться все цари, ну, даже если они не веруют, даже если они сами не христиане, народы, даже если они язычники остаются, они все-таки бьют себе в грудь и говорят, мы христиане. Странно, но об этом сказано. Если мы смотрим в Библию, это для нас не чудо. И не удивление. Когда мы просто размышляем сами в своей голове и не смотрим на Писание и думаем, как должно быть по нашему разумению, то мы уже ничего не понимаем. Как только смотрим в Писание, Господь уже об этом говорил. Почему это так? Да иди пойми этот грешный мир, одержимый сатаной, что в нем как творится и как Господь все ведет к тому концу. Это его дело. А наше дело знать слово. И не удивляться, когда все по слову как раз и происходит. Когда действительно мир не исправляется. Библия не говорит, вот завтра лучше, чем сегодня, послезавтра лучше, чем завтра. И будет и мир, и благоденствие, и все вам будет. Все, чего хотите. Нет. Такие страшные события, Иисус уже до еще своей смерти, еще при жизни апостолов открывал им и говорит, вы не бойтесь, это не конец, это не конец, это начало родовых мук, это начало конца, так скажем, начало осуществления той цели. И когда уже все это начнется, то тогда будет еще страшнее. Да? Потому что хотя и будет мир и безопасность, но мы уже теперь чувствуем, что нас тренируют уже и направляют такому миру и такой безопасности, где лучше уж тогда уж война. Не понять. Ну, не знаю. Война, конечно, всегда очень плохо. И так нельзя, наверное, говорить. Но один поэт так выразился, что после больших войн начнется большой мир, но это, может быть, будет еще страшнее. Ну, я так дословно просто перевожу. Вот. И дальше он говорит, и тогда, после всего, будут предавать вас на мучения и убивать вас. Ибо вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Ну, то есть, такое мы видели кое-где, в кое-каком народе там. Действительно, христиан гнали, убивали. Но что во всех народах? Все-таки в каком-то месте был мир. Значит, это еще не наступило. Наверное, не наступило. Наверное, это те времена последних гонений, которые будут связаны, возможно, с этим начертанием на руку, на чело, без которого ни купить, ни продать. И все будут убиты, которые будут сопротивляться будут, может быть, не только христиане, но в данном случае мы знаем, что христиане, особенно понимая, почему они этому сопротивляются, будут вас говорить, учить. Ведь миру не нужен такой Христос, какой нам известен из Евангелия. Миру нужен Христос любви, терпимости, всепрощающий, всеизвиняющий, который принимает все грехи, все пороки человеческие, не осуждает их. Такой Христос им нужен. Но мы такого не знаем. Это втягивает в себя очень много разных тем и вопросов. Конечно, мы не можем их все рассмотреть здесь. Но, наверное, когда что-то из этого станет актуальным, более тогда мы об этом будем говорить отдельно. Но Иисус говорит, что наступит время, когда уже христиан никто не будет хотеть терпеть. И представьте, и это же совпадает с тем, что весть Евангелия будет проповедана во всех народах. Во свидетельство. И вот эта проповедь во всех народах будет вызывать ненависть и гнев против христиан. Но во всех народах Евангелие будет доступно, во свидетельство. Когда-то я думал так, что, как-то проповедь во всех народах, она, в течение всех веков христианства. Отметились там в XI веке монголы, например. Потом они это не приняли. Во II веке отметились индусы, но они потом это не приняли. Кто-то еще там отметился и не принял. И так вот, все народы как-то вот так, такой список большой, галочкой пометил. Вот в этом проповедано, в этом проповедано, в этом проповедано. 500 лет тому назад проповедано, но все равно считается. Теперь я уверен, что это будет одновременно. Во всех народах будет проповедь Евангелия. И во всех народах будет ненависть против Христа и Его вести. И этому способствует, например, то, что Библия становится книгой, которую может каждый читать на своем родном языке. Оказывается, в мире нет переводов, полная Библия или Новый Завет, но что-то из Библии все народы, за исключением нескольких малых групп, в которых насчитывается от 200 до пару тысяч человек, которые живут в каких-то, самых потаенных местах Вселенной, в джунглях Амазонки или в дождевых этих лесах Папуа, Новой Гвинеи, в каких-то укромных местах совершенно, в изоляции полной. На их языки еще не переведено, но переводится все. У меня один знакомый такой, Энокс Баптист. Есть такое общество Виклиф, которое переводит Библию, своим принципом считает, что нужно делать попроще, что он переводится, в принципе, для всех народов. Они послали его в Папуа, Новую Гвинею. Он там жил среди вот этих людей. Он знает древние языки, знает английский. Он латыш. То есть он переводит как бы на английский. И там кто-то есть, кто знает английский и знает тот местный язык. У них нет письменности. Это будет первый источник письменный на их языке. Это будет перевод Библии. Во многих случаях. Даже в такие места, ну зачем? Они же все же говорят на пиджин. Ну те, которые вообще что-то там общаются с кем. Это местное наречие на корне английского языка. Вот такое, ну за последние 100 лет это в том регионе стало языком общения. Межнационально. И есть эти переводы на пиджин, ну вот эти, ну на этот английский, не знаю, жаргон, так скажем. Но тот язык, который вот их язык. Если ты понимаешь английский, ты можешь уловить, о чем они говорят. И вот все эти народы вот говорят на этом пиджин. У них есть переводы Библии, у них есть переводы Библии на языки больших, больших групп. Но остались еще какие-то группы, крупицы фактически, но все равно переводится на их язык. Например, у меня там в шкафу стоит Библия, Новый Завет на ливском языке. Не знаю, много ли людей, которые прочли этот перевод, созданный пастором Валгмав, изданный в Хельсинки в 1943 году. Много ли людей 80 с небольшим, ну там 70 с небольшим лет тому назад владели ливским языком?
А ливский язык это чей?
Финно-угорский. Но это ливы. Которые их остатки этих ливских, это территории Мазербе, Колка, ну вот там по побережью, там где еще остались еще некоторые, которые что-то еще на этом языке говорят. Бабушки еще, они слышали от бабушек своих, что бабушки еще на этом языке говорили.
Вроде это не так давно, 43-й год еще.
Ну да, но тогда их было, это был народ в то время, который можно было собрать под одним деревом больше.
И для них Библия была.
Да, сделан перевод. Я не знаю, кто-то прочитал его от начала до конца. Я не знаю, но перевод есть. Они ассимилировались полностью. Но есть, которые это ливы, которые изучают теперь вот этот древний язык как-то, ну, хотят как-то приобщиться к этому наследству предков. Они все лучше знают латышский. Все. И на латышском прочесть Библию можно. Но для них перевели
на ливский. Раньше Латвию же называли Ливония.
Да, это от них как раз произошло. Они ассимилировались. Это были финно-угорские племена, которые ассимилировались. Во-первых, они ассимилировались в силу того, что они, часть из их верховенства стали немцами. Например, барон фон Ливен. Это как раз потомки ливов. Да? Они полностью, они как бы немцы, потом они обрусели все. Ливень. Ну, еще там есть эти ханы, и еще там некоторые, которые вот из этих, ну, бывших племен, вот эти, которые там были, ну, значительными какими-то там, ну, вождями их, да, которые стали потом баронами, потом, ну, там, немцами.
А Курляндия стала во времена России, да, когда уже Петр завоевал?
Нет. Курляндия... Это была часть Ливонии, которая потом стала княжеством, это герцогством тогда. Да? После распада Ливонского ордена, орден был секуляризирован, и местер ордена последний, Кетлер, он стал первым герцогом курляндским. Вот. Ну, Курляндия, она уже была, конечно, как название, это уже было давно, и древнее название. первые упоминания, ну, такие, ну не первые, но одни из первых. Где-то в Британии есть Библия, так называемый Серебряный кодекс, хранится в музеях, где в этой Библии написано на первой странице: «Господи, храни нас от чумы и курши». Это были морские разбойники, похлеще еще викингов.
Но потом вот они создали на Курской реке, да, вот это, туда все, большая часть сбежала,
по-моему. Ну, там, да, они жили и там, да. Ну, это Куршская коса, может быть, не потому что там курши как-то жили, но потом уже, ну, когда эти географические названия, то есть это может быть та коса, по которой, ну, там, где за ней жили курши. И вот это, ну, где-то они там жили, конечно, Клайпеда, это древний город, как говорится, курши, но сама коса, может быть, не столько. Да. Сама коса не столько, но потому что по заливу там они жили. Вот. А там жили прусы, тоже другое балтийское племя. Так что, ну, это, опять же, гадательно все, сколько уж там от этого сохранилось. Вот. То есть, даже на ливском языке, на котором, может быть, даже всего 3, 4, может быть, 5, может быть, 10 от силы человек прочли это Евангелие, оно было переведено и издано.
Ну, у Агиты была лекция, и вот о языке ливов,
да,
на первом курсе, но сейчас, да, я плохо помню, да, но я очень интересовалась этим, когда, угу, да, вот, да, ходила, да, да, училась. Но вот была какая-то лекция о языке ливов, у них была.
Да, и, конечно, тут в Латвии было несколько наречий ливских, потому что названия, например, курлянский, ливский, они отличаются от гауйских, от даугавских ливов. Да? Три, я думаю, их было, ну, как основных этих наречий, которые отличались друг от друга.
Но история помнит.
Да, да. Например, все эти названия Ропажи, Сунтажи, Аллажи, где вот это Ажи. Это древние вот эти гауйские ливы, вот, так называли. А курлянский совершенно иначе. Совершенно иначе. У них совершенно иначе. Они, наверное, понимали друг друга, но это было, ну, как скажем, латгальцы и, ну, не знаю, там, видзины, которые жили. Да. Теперь современный латышский литературный язык. Да. Вот. Ну, то есть, и Иисус говорит, и должно Евангелие проповедоваться всем народам, и тогда наступит конец. И что удивительно, когда не было Библии, большинство людей, ну, в Европе, вот в этой, ну, где распространилась проповедь изначально, считали себя христианами. Библии не было. Библия была большая редкость. Но именно с тем, что уменьшается вера, это не мешает Слову Божию распространяться. Это удивительно. Изданием Библии и там Новых Заветов занимаются библейские общества во всем мире. Да, там очень много верующих людей, которые там, ну, и жертвуют, и участвуют в этих переводах. Конечно, это христиане. Но Библия сейчас почти в каждом доме есть в Латвии, например. Но есть ли в каждом доме христианин?
Вот у меня сейчас мысль такая пришла, что вначале, поэтому, может быть, и картин создавали больше, потому что было так много безграмотных.
Да, да. Картины, конечно, да. Это Библия для безграмотных. Да. Но именно с распространением Библии, например, в Латвии, когда люди стали читать Библию, это было во время, ну, вот этих братских церквей, когда распространились, по-видимому, братские церкви, уровень грамотности в Латвии был больше, чем где-либо. Именно с тем, что люди дома читали Библию. Да. В 18 веке, в 19, в начале 19 века они читали дома Библию. Конечно, все равно где-то, ну там, может быть, 50% было безграмотных, да, в то время. Еще до второй половины 19 века, если посмотреть, было много безграмотных. Но в Германии, и там уж не говоря, конечно, о России, там, где вообще было, ну, может быть, процентов 10-20 знающих грамоту, в Германии 30-40. Как раз вот здесь, где благодаря Слову Божьему, где люди читали Библию, грамотность была 50-60%. Это по тем временам было очень много. Это немало.
Тоже. Моя бабушка, да, если она читала молитвы, значит, она же грамотная была.
Ну да, конечно.
Собственно говоря, ну там родился она там, может, в 1900 там, каком-то там, втором, третьем, угу. Не знаю, в каком году.
Ну, церковь была у них.
Ну, да.
Церковно-приходская школа,
ну,
да.
Да, да, я думаю, что.
Ну да, четыре класса.
Да.
Это нормальное по тем временам. Но, стандартное менее, образование.
Вот моя бабушка с России, я не помню, чтобы она была грамотной. Если у моей мамы было только 4
да,
класса.
Да, да, да.
Вот про ингермаланцев как раз и говорилось, что вот, ну, где они жили в России, что они просто вот обязаны были, церковь учила обязательно читать катехизис.
Да, катехизис, да, и они на этом класса, научились, да, это первый, да.
4 класса, тоже образование было 4 класса.
У моей бабушки, у бабушкиной сестры, у второй сестры. Вот такое образование, да.
А когда вот еще, ну и все народы вывозили, ярославские, там, ну разные, в Сибири, куда угодно. Ведь они же сразу получали хорошую работу, потому что образованные.
Да, они были зажиточными христианами.
Вот, в этом же году нас привезли в 41-х числах, наверное, 45-го года. И в этом же году, может быть, так в середине или в конце, сразу он пошел работать в контору, потому что он считался образованным человеком.
Я тоже знал одного, ну, он уже был достаточно уже в преклонном возрасте, который еще в молодости воевал с Колчаком, вместе с Колчаком. Не против Колчака, а вот вместе с Колчаком. Против. Ну, так, его просто призвали, ну, там, просто, ну, как, призывник. Он говорит, что войны никакой не было, там, он в какой-то избе, там, на печке, там, заснул, утром проснулся, уже армия ушла куда-то дальше, он остался, да, он остался на печке, да. Вот, но он говорил, что у него, у его родителей, там, под Омском или где-то, было более 100 гектар хозяйства. У них был уже трактор, у них было уже всякая там, ну, молотилка там, уже на паровом каком-то приводе, и всякая механизация. То есть очень на высоком уровне, еще в дореволюционное время. Да? Это потому, что они умели читать, они учились, они поэтому могли прочесть, как, что делать и что, как нужно. И, конечно, это было их преимуществом большим. Ну, так что, да, это чтение, но началось все от чтения Библии, вот что интересно, да.
Да, вот так, я где-то читала об этом, да.
Катехизис Библии учили читать на катехизисе, да, это было, да, ну вот. И Иисус говорит, когда Евангелие достигнет и будет проповедано во всех народах, тогда придет конец. Значит, близко уже. Уже очень близко. Потому что вот со всей этой, вот сейчас все эти процессы, которые происходят, они, конечно, ведут к этому. Что во всех народах будет одновременно проповедоваться Евангелие. Сейчас мы читаем о том, о чем раньше никто даже не мог себе представить. Вот в нашей церковной газете всегда есть такая страничка о гонимых церквах или о гонимых священниках где-то там в арабских странах или в каких-то африканских странах или где-то в Азии, там в Китае или еще где-то. Везде есть христианская церковь. Как удивительно, что во многих исламских странах христиане, зная, что это угроза для жизни, ну, люди, которые, ну, перейдут от ислама, там, скажем, в христианство. Это же для них очень большая опасность. И они все равно, без всяких сомнений, становятся христианами. Даже если их родители потом против них восстают, и они, некоторые из них даже убиваемы, и их бросают в тюрьмы, и все такое. Они не боятся, потому что они жили, знают, что они обрели жизнь вечную. Они не боятся. Во всех народах. Было ли это как-то раньше, долгие века? Ну, мне трудно сказать. Но я знаю, что в наш век это происходит. Это происходит во всем мире. У меня даже вот такая книга есть, но это еще 90-е годы ранние, да, когда какая-то организация издала такую статистику о всех христианских церквах во всех странах. И что-то у них, какая-то информация все-таки просачивалась, ну, из даже очень замкнутых обществ и таких закрытых государств. Ну, какая-то, я не говорю, что объективная. Но не было такого народа и не было такой страны, если, ну так говорить, о больших народах, все-таки, ну мы не знаем, там в этой Папуа-Новой Гвинее, когда они прочтут Библию и станут верующими, кто из них, это еще нужно, может быть, там подождать в некоторых группах. Но очень близко то время, когда Евангелие будет проповедано во всех народах, и тогда, Господь говорит, тогда. Евангелие должно достигнуть все народы. Все народы. Это не значит, что все народы будут веровать, и что все люди покаются, но сказано во свидетельство им. И это уже близко при дверях. Но никакого 5-летнего плана мы там не можем наметить, или 7-летнего, да, потому что это, скорее всего, будет продолжаться еще несколько десятилетий, да, пока все это созреет, пока успокоятся войны, пока успокоится вот все это, чего мы боимся, что является только началом этих родовых схваток, но еще не самими болями рождения нового мира. Ну, то есть еще время пройдет кое-какое, но мы видим, как то, о чем апостолы совершенно, ну, они даже не знали, какие народы в мире живут, чтобы во всех народах проповедовать. Они же не знали там, что, ну, есть Австралия, что есть Америка, там, Южная, Северная. Для них это было, скорее всего, неведомо, ну, так я думаю, да. И, конечно, в апостольские времена никто туда не подался и не достиг этих мест. Но мы видим, как ради нас это было написано, и мы видим, как это не остановилось где-то на полпути, а дошло действительно до краев земли. И я бы сказал так, что если бы просто это оставалось, ну как бы, ну вот Господь сказал, вот когда мы читали Деяния апостолов, Господь сказал, идите по всем народам. А что они? Они сидят в Иерусалиме. Апостолы сидят в Иерусалиме. И если бы Господь не устроил бы гонения на них в Иерусалиме, они бы там еще и сегодня сидели. Но это, конечно, ну, в таком иносказательном смысле. Если бы не было гонений, христианство бы не стало верою многих народов. А оставалось бы только одной разновидностью иудаизма. Где-то там, в Иерусалиме. Может быть, что-то просочилось. Ну, мы не знаем. У Господа, конечно, много возможностей. Но он поступал так, что он устраивал гонения на христиан. Они шли в другой город, проповедовали Евангелие. Апостола Павла тоже, чтобы не засиживался. В Фессалониках он проповедовал Евангелие. Потом это не понравилось местным агрессивно настроенным членам синагоги местной. Да? Он бежал оттуда, они за ним гнались за 3-9 земель, чтобы убить его, прикончить. Но это как, знаете, как большой факел, который тащат по земле, где сухая трава. Чем дальше ты его несешь, тем больше он поджигает. Также и апостол Павел проповедовал везде в этих гонениях Евангелие. Также больше всего миссионеров куда-то послали те церкви, которые были гонимы. Например, гернгутеры, братские церкви, они посылали даже, ну, совершенно не понимая, куда они этих людей посылают, что им нужно одеть, что им нужно с собой взять, посылали куда-то. Первые, конечно, замерзли, погибли и все. Но они посылали их. Но они были сами гонимы. И они знали, что Евангелие нужно распространять это. Ну, как-то вот Господь таким образом это делает через гонения, через... И здесь тоже сказано, что вас будут гнать, убивать. И к тому он добавляет. Но Евангелие Царствия должно быть проповедано во всех народах. Возможно, что это логически и связано. Что там, где гонение, там и Евангелие распространяется. И те бывшие гонители, многие из них приходят к вере. Не только апостол Павел, но многие другие тоже. Да. Ну вот, здесь мы остановимся.
Но там в Библии сказано, что о конце света назвать никто этого не знает.
Да, не день, не час.
Даже ангелы этого не знают.
Да, ангелы не знают.
Только один Господь Бог.
Да, один Отец только знает, да, да.
Даже ангелы не знают.
Да, ну, конечно, точное время мы поэтому и об нем не говорим.
Там написано.
Да, если сектанты говорят, конец света будет, ну, не знаю, в какое-то число, наметят какое число, то это самый безопасный день, можно сказать в этом смысле. Или можно сказать день, ну, когда, к сожалению, Господь не придет, так скажем, да. Когда не будет всего того, да, как это написано. Потому что в тот день, когда не ждет этот мир, и никто не знает этого дня. Но тоже, видите, вот все эти сектанты по вдохновению дьявола, сатаны, ну, людей вводят в смятение, в заблуждение. Многие ревностные христиане, уверовав в такие, ну, пророчества, так скажем, да, ложные, да, они потеряли свою веру или впали в страшную ересь.
Говорилось насчет того, что приходить в воскресенье на служение. Ну, может, это действительно правда, и как бы хорошо. Я помню, что говорила, что должен приходить в воскресенье на служение. А вдруг в это воскресенье церковь вознесется, Бог вознесет ее, а ты на печи останешься со своими грехами.
Ну да, это опять их заморочки, так скажем. Да. Но ты должен ждать, но в этом смысле, да, мы соглашаемся, ты должен ждать и знать, что это может в любой момент случиться. Конечно, те, которые лучше знают Библию, они могут как бы немножечко еще на печке отдыхать, если так образно говоря, конечно, фактически, конечно, нет, потому что еще кое-что не исполнилось. Вот, например, мы сейчас тоже говорим, уже что-то исполнилось, войны там, это все это было. Это должно утихнуть, это только начало. Вот как в начале, когда роды начинаются, вот как у жены, вот у нее схватки. Потом успокоилось все, вроде спокойно. Да? Потом возобновляется с новой силой, и тогда уже, ну, тогда нужно ехать уже там, да, и куда следует. Вот. И также примерно Господь сравнивает с родами вот все эти события. И, конечно, что-то уже осуществилось, что-то еще нет. Как быстро это будет, как долго это будет, мы не знаем. У нас есть предположения, они могут оказаться ошибочными. Конечно, ни дня, ни часа мы не знаем, и год мы тоже не можем определить, и даже десятилетие, или даже столетие уже там, но мы можем думать. Но верно ли мы думаем, это еще другой вопрос.